Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Вызов ценностям НАТО. Так в Брюсселе оценили растущее сотрудничество Москвы и Пекина в Арктике, в том числе в военной и логистической сферах. А по каким причинам арктический регион становится площадкой для конкурентной борьбы крупнейших государств мира? Кто еще претендует на Арктику? Как она будет осваиваться? Все эти вопросы зададим политическому аналитику Павлу Шипильну. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно говоря, господин Столтенберг, генсек НАТО, достаточно непрозрачную оценку дал, недвусмысленную сотрудничеству России и Китая в Арктике, ну и в целом растущей активности России. Вот говорит он, что это вызов для ценностей и интересов Североатлантического альянса. Вот скажите, пожалуйста, это ведь речь идет именно о сотрудничестве России и Китая, или в том числе, вернее, или и отдельно России тоже? Потому что, как мы знаем, в Арктический совет входит России на законных основаниях, как и некоторые другие страны, перечислим их, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. То есть в чем, собственно говоря, видят в Брюсселе основную для себя угрозу и опасность?
Ну, дело в том, что Китай присматривается, во-первых, к Северному морскому пути. То есть, это, здесь он, может быть, в Арктический совет и не входит, хотя, по-моему, присылает своих
обязательно. Он там статус наблюдателя имеет.
Угу. Вот. Поэтому здесь, конечно, да, начнем с того, что Столтенберг норвежец, да, то есть поэтому он норвежец, с другой стороны, член НАТО, а в Арктическом совете членов НАТО достаточно много.
Но подавляющее поэтому большинство. Ну, Финляндия пока еще не член НАТО, да. Швеция тоже.
Поэтому, конечно, у членов НАТО интерес к Арктике он давно подогревается, он давно существует. Россия давным-давно застолбила свои интересы в Арктике. И особенно, конечно, их беспокоит то, что мы не скрываем того, что за Арктику мы будем воевать, условно говоря. Да, то есть это же говорилось уже, в Арктике сейчас сосредоточены основные полезные ископаемые, которые будут в ближайшее, видимо, там век извлекаться потихонечку. Может быть, останутся они последние, так сказать, полезные ископаемые, которые близко к Европе, по крайней мере, находятся. Поэтому, естественно, интерес к Арктике велик. Мы об этом заявили раньше, чем все остальные. Мы приложили к этому там максимум усилий. У нас там военная база находится. То есть мы готовы защищать эту Арктику.
Скажите, остальные, пожалуйста, да, все остальные, ну, может быть, они тоже готовы, раз они такие заявления делают, ну, в частности, США и НАТО. А вот дело в том, что Столтенберг говорит о том, что Китай объявляет себя приарктическим государством и планирует создать полярный шелковый путь. Вот как этот полярный шелковый путь соотносится с Севморпутем? Это какие-то разные проекты или один проект является составной частью другого? И вообще в целом, вот станет ли приарктическим государством Китай, на ваш взгляд?
Ну, нет, вот так уж прям географически, конечно, он не может стать приарктическим государством. Но, тем не менее, конечно, Китай, он заинтересован вообще в развитии каких бы то ни было маршрутов, потому что Малакский пролив держит американцы, да, там у них флот стоит, так сказать, и он поэтому заинтересован, естественно, вот и в сухопутных маршрутах прежде всего. То есть он уже у него много наработок в этом самом, в одном из маршрутов.
Один пояс, один путь, да, вот напомним, этот проект огромный.
Имеется в виду, да, этот проект, и там несколько маршрутов, в том числе, вот, мы-то немножечко ему не разрешаем через, не можем никак договориться через нашу территорию, но он сейчас прокладывает путь южнее, а еще, конечно, севернее. То есть для Китая чем больше маршрутов доставки, тем выгоднее. Поэтому
в Европу, доставки в Европу своих товаров, прежде всего.
Прежде всего, конечно. прежде всего в Европу. А, ну, наиболее такой сейчас объемный рынок.
А вот скажите, пожалуйста, если про Севморпуть говорить, вот какие сулит это дивиденды, преимущества России? То есть это вообще о больших идет речь, о деньгах, ну, за транзит, видимо, да, за какие-то другие услуги, которые Россия может оказывать. Все-таки суша там рядом, мало ли, кораблям надо остановку сделать или еще что-то. Вот как это все вырисовывается? И насколько Китай действительно заинтересован, в общем, в том числе и платить за этот маршрут?
Ну, сейчас пока не очень активно все это происходит, да, так сказать. Хотя те самые перевозки по Севморпути растут из года в год. Но по мере того, как потепление глобальное, так сказать, наступает, по мере того, как Северный морской путь будет использоваться практически круглый год, без... Там ведь проблема-то в чем? Проблема в том, что вот это ледокольное сопровождение, оно, конечно, увеличивает, затраты, а поскольку все там растаяло, то ледоколов так много не надо. Поэтому, естественно, этот Северный морской путь, он короче, чем путь вокруг даже Северного, для Суэцкого канала, поэтому, естественно, к нему интерес очень большой, испытывает тот же Китай. Ну, смотри, какие, естественно, перевозки, там Япония может, да, ей тоже интересен этот Севморпуть. А мы, естественно, развиваем инфраструктуру этой Севморпути. И порты, и причальные стенки. Это все очень такая колоссальная работа, которую нам предстоит сделать. У нас много мы продвинулись в этом направлении, но много еще и предстоит. Поэтому Китай, конечно, проявляет интерес. Это дешевле, это короче, это быстрее по Севморпути, если идти без остановок. Ну вот, а страны НАТО, я сейчас не помню, кто из них конкретно сказал, но, в общем-то, вот такое консенсусное мнение о том, что по Севморпути, Севморпути должен принадлежать всему миру, так сказать, и нечего России претендовать там на его монополию.
Ну да, теоретическое высказывание. А вот смотрите, совсем недавно, в июле, новая морская доктрина России была принята, и там, вот, скажем, обозначены даже конкретные географические точки, которые становятся стратегическими местами, где будет Россия присутствовать в Арктике. Вот названы Шпицберген, земля Франца Иосифа, Новая земля, острова Врангеля. Более того, было заявлено, в Кремле заявили о том, что Минобороны Севморпуть берет под полный свой контроль. Вот, естественно, ну, мы и начинали с НАТО, со Столтенберга. Может быть, это реакция вот на такую новую морскую доктрину и на активность военную в Арктике? И хотелось бы в этой связи узнать, а какие будут контраргументы натовские наши, в кавычках, партнеры выдвигать? В регионе.
Да, у них нет особых контраргументов, потому что если посмотреть все-таки на эту территорию Северного полюса, так вот сверху, если взглянуть, то, в общем, естественно, Севморпуть – это единственный такой путь, достаточно безопасный, потому что остальные там с островами, с какими-то мелкими, с какими-то очень такими серьезными ледовой обстановкой. То есть Севморпуть, он остается единственным путем, но он проходит по нашим водам. То есть они никак не могут претендовать, просто не имеют права. Их заявление о том, что Арктика должна принадлежать всем, она, естественно, ну как в равных долях, она, естественно, это является реакцией на то, что мы застолбили Африку, Арктику. Мы там
Африку
полные
тоже.
Хозяева. Да, да. Мы там полные хозяева, и никому уступать мы не собираемся свои воды, какими бы холодными они ни были. Поэтому понятное дело, что они пытаются каким-то образом этому противостоять. Но это нормальная такая игра, так сказать, конкуренцию в такую. Но, правда, у них нет особо нечего противопоставить. У них нет такого ледокольного, да, может, допустим, флота. Да? То есть мы давно уже в Арктике. Мы давно уже являемся арктической державой. И у нас к этому масса предпосылок. И у нас и на Новосибирских островах. У нас где только нет, там военные базы мы будем ставить и ставить.
А вот скажите, будут ли увеличиваться базы военные? Я вот вспомню высказывание Сергея Шойгу, как раз связанное с Арктикой. Ну, в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, как приарктическое государство, так вот Сергей Шойгу сказал, что если эти две страны, вступив в НАТО, будут предоставлять свою территорию для размещения ударных вооружений, Россия каким-то образом пересмотрит подходы к обороне, собственно, на территории и подхода к военному присутствию в Арктике. Вот как может быть пересмотрены эти подходы? Могут быть пересмотрены?
Ну, я думаю, ну, во-первых, конечно, будут созданы дополнительные базы, и мы объявим о том, что ракеты будут направлены на новые цели. Это само собой, это, мне кажется, это абсолютно очевидно, то, о чем говорил Шойгу. Здесь гораздо более, мне кажется, интересно, что, то, о чем он, то, что он не озвучивал, то, о чем он не говорил. А вот это вот как раз такая интрига, которая сохраняется. Конечно, мы будем развивать. У нас ведь, если речь идет об островах, понятно, что острова давным-давно нами освоены, и полярниками теперь еще и военные туда подтянутся, но у нас огромное побережье, суша. То есть об этом нельзя забывать, которая давным-давно уже в этих самых базах, и мы полностью контролируем то, все, что происходит в Арктике.
Павел Петрович, совсем мало времени осталось. У меня такой общий гуманитарный вопрос. Но еще несколько лет назад и в России, там, и в Вашингтоне заявляли, что Арктика могла бы стать площадкой для сотрудничества, ну, в том числе и в научной сфере. Вот сейчас эти возможности сохраняются, и должны ли они сохраняться, или уже нет?
Хотелось бы, чтобы они сохранялись, но для этого мы должны вернуться в Арктический совет. Вот в чем дело. Нас пытаются оттуда выдавить основную страну, которая является главным держателем. Самое длинное побережье в Арктике принадлежит нам. Так что мы должны вернуться сюда, конечно.
Спасибо большое. В эфире «Радио Спутник» был политический аналитик Павел Шипилин. Обсуждали заявление господина Столтенберга о том, что сотрудничество России и Китая в арктическом регионе представляет вызов ценностям и интересам НАТО.